Мы продолжаем читать наставление на подвижничестве Авы Евагрия Понтийского из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы остановились на пятом абзаце этих наставлений. С отшельниками демоны сами лично вступают в борьбу, а против тех, которые проходят добродетельную жизнь в киновьях или сотовариществах, то есть в общежитиях, они вооружают нерадивейших братьев. Но последняя брань гораздо легче первой, потому что нельзя найти на земле людей, которые были бы горше демонов или воспринимали в себя всю их злокозненность. Мы говорили, разбирая этот абзац, что святые отцы, вот в том числе и святые отцы, чьи наставления написаны в первом томе «Добротолюбие», они практически не говорят о брани с бесами. В основном все, что мы читали, описывает борьбу со своими страстями. И в силу этого опыт, совокупный опыт святых отцов, он говорит о том, чтобы изменять свое сердце, стяжать благодать Святого Духа, бороть те наклонности самолюбия, самоугодия, самоволия, искоренять в себе все проявления гордыни, тщеславия, самомнения, отсекать свои воли и так далее. Все это приведет к стяжанию благодати, которая и приобщит нас к божественной жизни и к божественной любви. И в этом опыте, скажем так, в парадигме этого опыта, сами козни бесовские рассматриваются как некие в обычном человеческом существовании без крайности, без того, что вот как мы говорили, как здесь пишет, а в Евагрии в отношении отшельников, когда человек бросает вызов этому, вступает в непосредственную брань, с непосредственно, я бы сказал, соприкосновение с этими силами зла, пытаясь побороть их в самом их, скажем, месте сосредоточения. Вот. Если этих крайностей вот не касаться, то в обычном человеческом общежитии, в обычном монашеском общежитии человек может встретиться с искушением бесовскими, нормальный человеческий человек может встретиться с искушением бесовскими, но они воспринимаются святыми отцами как некое преднамеренное, педагогическое попущение Божие как раз для того, чтобы мы где-то, скажем, что-то узнали о себе, где-то от чего-то предостереглись, узнали бы свою страсть, немощь, прекратилось бы наше нерадение или еще что-то. То есть каким-то образом оградить нас от чего-то плохого и наставить на чего-то хорошее. Они как инструменты в обычном вот понимание этого слова, и эти искушения попускаются именно для того, чтобы человек, подвижник, внимательный человек, уцеломудрился, стал более внимательным, стал более бдительным, стал более ревностным и более бы усердно проходил свое поприще, которое ему необходимо пройти. Вот эти мысли древних отцов и мысль Авы Евагрия, она находится в русле этого опыта. И в этом смысле общежитием, кинови или сотовариществом, как здесь стоит слово, может рассматриваться любое место, где есть христианский подвижник, некое собрание христианских подвижников. Это может быть не только монастырь, это может быть семья, где один или несколько человек верующие. Это может быть приход, несомненно, любая община. Это может быть любой коллектив, и уж тем более коллектив, где есть несколько христиан, а в принципе любой коллектив, в котором оказывается христианин, просто сообщество друзей. Все эти люди, они собраны здесь, вот в этом коллективе, в этой общности, собраны не случайно, все они помогают нам смириться. Если мы не хотим принимать эти условия для нашей жизни, для нашего подвига, если мы не хотим учиться смиряться с теми, скажем, немощами других людей, по слову апостола Павла, друг друга немощи носите, и таким образом исполните закон Христов. Если мы не хотим смиряться с тем, что творится не наша воля, а воля иная, если мы не хотим терпеливо переносить те скорби, искушения, которые случаются в коллективе, покрывать любовью те несообразности, которые происходят в коллективе, то есть не хотим работать над своей душой, то на самом деле уединение приведет нас к катастрофе. Потому что на самом деле ни один человек, хоть сколько-нибудь желающий служить Христу, он никогда не может остаться без скорби, никогда не может остаться без брани, никогда не может остаться без того, чтобы работать над собой, для того, чтобы брать крест и нести. Если человек по своей воле произвольно отказывается от норм человеческого общежития, то есть от тех условий, того ритма, тех правил, которые задает человеческое общежитие, и произвольно по своей воле уходит в пустыню, то он там встретит существ гораздо более худших, чрезвычайно несоизмеримо более грешных, более плотских, более нудных, чем те люди, которые окружали его в человеческом общежитии, вот, которые совершенно не знают ни отдыха, не нуждаются в отдыхе, не знают усталости, совершенно не знают пощады, милосердия, возможности утешения или еще что-то, они просто будут доставать денно и ношно, и поэтому человек, произвольно ушедший в пустыню из-за того, что не мог выносить своих братьев, он обычно заканчивается это, ну, как минимум, духовной катастрофой, а в принципе, чаще всего просто гибелью этого человека. Гибелью иногда физической, человек просто умирает, сходит с ума, или гибелью духовной, когда человек заканчивает жизнь самоубийством. И это очень хорошо было известно древним отцам и древним подвижникам, которые категорически запрещали уходить в отшельничество людям, которые не прошли искуса человеческого общежития. Потому что если они не могут выносить немощи своих ближних, им никогда в жизни не справиться, не противостоять падшим духам. Потому что неспособность переносить недостатки других, грехи других, слабости других и просто какие-то плохие качества других говорит о том, что у нас ни капельки смирения, ни капельки покрывающей нас благодати Божьей нет. Что же мы будем делать, если окажемся один на один с падшим духом, хотя бы с одним из них, хотя бы в его гипертрофированной форме, то есть не во всем ужасе, не во всем том обнаженном ужасе ненависти, гордыни, который представляет собой каждый падший дух. И, слава Богу, в таком их виде с ними встречаются только либо чрезвычайно, до последней крайней степени плохие люди, либо люди очень и очень облагодатствованные, способные выдержать встречу с падшим духом так, как он есть. В большинстве же случаев даже подвижники, даже усовершившиеся подвижники, они встречаются все-таки с некой, скажем так, с неким представлением, с некой ограниченной злобой падших духов. с неким именно попускаемым прикосновением. И терпя и претерпевая это попускаемое прикосновение, они учатся брани, учатся бороться, терпеть. И по мере этой борьбы и терпения они стяжают благодать, которая в конце концов делает их совершенно недоступным для врага в любом его обличии, даже при встрече лицом к лицу, если бы такое привелось. В целом же, конечно, подвижники, настоящие опытные подвижники, не духоборцы, которых сейчас очень много, и вообще в последнее время очень много, а настоящие подвижники, они чаще всего говорили не о борьбе с бесами, а о борьбе со страстями, хотя вполне допускали и вполне об этом говорили, что, конечно, за какой-то страстью где-то там в корне, в корешке может прятаться и вполне себе такой реальный бес, но до полного соприкосновения с ним человек обычно, обычный человек обычно не доходит. Именно покрываемый, сохраняемый премудростью, любовью, благодатью Бога, не допускающий в обычном человеке встречу с этими падшими духами, хранящими человека от этих духов. И поэтому нам важно научиться именно терпению, смирению, друг друга тяготы носить, исполнять закон Христов, и таким образом любое человеческое общежитие, каким бы оно ужасным нам не показалось по первости, является той средой, в которой мы и призваны бороться с недугами, с ветхостью, с гордостью собственной души. Если мы откажемся это терпеть, нам придется терпеть гораздо более худше. Шестой абзац. Ум блуждающий устанавливает чтение, бдение и молитва. Похоть пламенеющая угашают алчба, труд и отшельничество. Гнев волнующийся утешают псалмопение, великодушие и милостивость. Все это оказывает свое действие, когда бывает употребляемо в свое время и в соответственной мере. Все безвременное и безмерное недолговременно, непрочно, а недолговременное больше вредно, чем полезно. Здесь этот абзац важно именно прочитать, увидеть, услышать именно в последней его фразе, в последнем его выражении. Про то, как бороться с блуждающим умом и похотью, мы можем прочитать везде. И разные советы, кстати, можем прочитать по этому поводу у разных отцов. А вот это выражение, оно является гораздо последнее выражение, что все безвременное и безмерное недолговременно, а недолговременное более вредно, чем полезно, это слова, которые нужно запомнить, выписать, записать. И где-то на видном месте, где мы занимаемся, где наш кабинет или где мы молимся, эту записочку положить, чтобы мы могли сделать это основой своего рассуждения в отношении самих себя, в отношении того, что мы делаем, именно основой рассуждения о самих себе. В духовной жизни важна не собственно трудность дела, а постоянство усилий. Мы можем сделать великое дело, но если мы не будем делать его постоянно, никакой пользы от него не будет. Более того, как говорят отцы, и здесь Авва Евагрий, может быть, один из первых, говорит о том, что это не только не полезно, это может стать вредным. И человек, современный человек, который имеет, ну, хоть сколько-нибудь долговременный опыт жизни в Боге, знает, что это так. Пропаститься пост особенно суровым образом человек может. Но мало того, что он этим может подкосить свое здоровье и сделать себя неспособным в дальнейшем вообще никакому посту, и я лично знаю таких людей, которые единственный раз в своей жизни пропастились Великим постом так, как требует устав, у них была такая ревность, монашеский устав, аскетический устав, вот, и даже там немножко его усилили, это несложно. В силу того, что это недолговременные усилия. Но после заключения поста они поститься больше не могли. Не потому, что у них не было сил, хотя бывает и такое, просто врачи категорически под угрозой жизни запретили это делать, потому что человек надорвал свое хрупкое здоровье. А бывает и так, что человек может просто настолько вознестись своей усердностью поста или молитвы, что настолько высокомерно начать относиться к другим людям и настолько высокомерно относиться, скажем, к подвигу или к подвигу других людей, или просто очень легкомысленно рассуждать о Боге, что благодать Божия оставляет этого человека всерьез и надолго. И очень долго, десятилетиями, человек не то что не может хоть сколько-нибудь попаститься, а просто чувствует страшную брань с блудной или страстью, или с чревоугодием, и нет никаких сил, чтобы эту страсть побороть. Он недоумевает, как же я ведь постился, я же мог, что со мной произошло. Поэтому вреда на самом деле от такого кратковременного подвига очень и очень много. И совсем другая, вот, противоположная этим крайним подвижническим усилиям, является, по мнению отцов, именно планомерность усилий. Пусть эти усилия будут небольшие, но они будут постоянны. И вот это постоянство усилий дает человеку постоянный искус терпения, он постоянно терпит, а значит, постоянно стяжает милость и благодать Божью, а невысокость этих усилий постоянно поддерживает в человеке смиренное или просто адекватное отношение к самому себе. Он не превозносится. И таким образом, запомнив, поняв, вместив всю мудрость этого отношения к подвигу, человек сможет оградить себя от всего очень возвышенного, заманчивого, конечно, возвышенного и заманчивого, но, возможно, чреватого всякими трудностями, вредностями, неполезностями в целом для духовной жизни человека. Лучше, скажем так, вот совершенно, скажем, доводя едва ли не до абсурда эту мысль, я бы мог сказать, лучше 20 лет каждый день, утром и вечером. Вечером читать одну единственную молитву «Отче наш», лучше бы, конечно, не читать, а молиться этой молитвой «Отче наш», чем, скажем, в течение полугода молиться по 5 часов, а потом не молиться вовсе, потому что сил никаких или просто настолько это уныние буревает человека, что он потом не в состоянии вообще что-либо произнести. Вот это, собственно, на это и указывает преподобный Серафим Саровский, давая сестрам Дивеевского монастыря известное свое правило. Тринадцатый абзац. Когда по какому-нибудь поводу раздражительная часть души нашей приходит в тревогу, тогда демоны предлагают нам отшельничество как вещь добрую, чтобы, устранив причины огорчения, не освободились мы от смущения. Когда же разгорячается похотливость, тогда они стараются сделать нас человеколюбивыми, удержать среди людей, называя жестокими и дикими за то, что удаляемся, чтобы, походствуя тел, мы встречали тела, оставаясь в обществе. Им не должно верить, но паче делать им противно. Оба описанные Аввой Евагрии искушения встречаются очень в жизни вообще, встречаются очень и очень часто, и им в корпусе святоотеческих сочинений отведено достаточно много места. Встречаются эти искушения и сейчас, и встречаются ничуть не реже, но в силу невнимательности к собственной душе современных христиан и невнимательности к тем советам, которые дают святые отцы, это взаимообусловленных процесса, люди просто не видят в том, что они боримы этими искушениями. Они называют это сейчас по-другому, и потому не замечают, что они боримы вот этими естественными, на самом деле, поскольку не часто описываются у святых отцов, очень простыми, очень доступными искушениями, которыми так или иначе борется всякий человек, всякий, который действительно решается послужить Богу, бороться со страстями, исполнить заповеди Божьи, волю Божию в своей жизни. И вот тут представлены, Авва Евагрий описывает два вида искушений. Первый вид искушения – это когда человека начинают раздражать люди. Раздражают их привычки, их характер, их самомнение, их безбожность, их похотливость, скабрезность их анекдотов, политические разговоры, какие-то придирчивый начальник или просто глупый начальник, неверие родителей, постоянное отвлекание от молитвы со стороны семьи, какие-то дурацкие привычки его жены, постоянные истории, случающиеся с его детьми, постоянные призывы друзей куда-то пойти, куда-то ехать, что-то делать, в чем-то участвовать. Вот все это человек хочет духовной жизни, на него все это свалилось. Кругом все как-то не так, кругом одни безбожники, кругом какие-то немощные люди, постоянно какие-то попечения, суета, туда-сюда. Никак не может человек просто взять книгу, помолиться, попоститься, постоянно что-то отвлекает. И вот человек раздражается, раздражается очень сильно. И у него начинает возникать мечта о том, чтобы уединиться или хотя бы уйти туда, где есть люди, которые разделяют его духовные порывы. Это, скорее всего, мог бы быть монастырь. Но современный человек в таком состоянии в монастыре не уйдет. Это в прежней эпохе он уходил и разочаровывался. А в современном мире он не уйдет в монастырь. Он просто будет о монастыре мечтать. И это гораздо хуже, потому что монастырь бы быстро поставил его на место и сказал бы, и показал бы ему, что он такое есть на самом деле. Но поскольку человек не уходит в монастырь, он просто думает, что вот было бы хорошо уйти к таким людям, которые созвучны ему, которые разделяют его душевные порывы, которые могут молиться, поститься и читать святых отцов, он мечтает об этом, и это еще хуже, потому что мечта, в конце концов, приводит к тому, что он полностью противопоставляет себя и этих людей, по сути дела, себя и мир, считая, что он вне мира и просто неизвестно, как он здесь оказался. А это все люди мирские, и в нем развивается самомнение, все большее раздражение, и в конце концов он начинает полностью отъединяться от этих людей, уходить в себя. Он так думает, что в себя, на самом деле он просто отворачивается от всего, что могло бы ему дать жизнь, замыкается в себе, становится нелюдимым, угрюмым, постоянно раздраженным, постоянно на все досадующим, ропщущим. Он не молится, но в лучшем случае читает какие-то молитвы. Он не читает своих отцов, а если читает, то не запоминает и ничего реализовать не может. Но он уверен, что причина в этом в окружающих людях. Вот он бы молился, если бы не семья, не коллектив, не работа. Он бы читал и понимал, и запоминал, если бы не суета, если бы не то, не сё. В сущности, он обвиняет других людей. Он не способен любить. А раз он не способен любить и во всем обвиняет других людей, постоянно раздраженный, но продолжает причащаться, он причащается в осуждение. Он не понимает это, он же считает, что во всем виноваты люди. И в этом состоянии становится, поскольку причащается в осуждение, становится зависимым от темных сил. Он обнажен перед ними, он беззащитен перед ними. Они начинают откровенно его мучить. Но он-то думает, что причина не в нем, а это люди, осатаневшие настолько, что они просто несут в себе бесов. Это квартира, населенная этими мерзкими людишками, которыми окутаны бесами. Вот что ему мешает на самом деле. Это коллектив, где похожи на серпентарий, в котором одни змеи, понятно, бесы. Это они его мучают. Не он виноват, он хороший, он замечательный. Он духовный, это вот злые люди привлекли к нему это скопище бесов. Он с ними борется и понимает, что побороть не может, потому что условий для этого нет. Это человек в тяжелой болезни. Если благодать Божья его не посетит, если кто-то его не вразумит, то он погибнет.